возле кабинета под номером 38 он нашел то, что искал. Отлитую из металла монументальную табличку «Старший оперуполномоченный Федотов Владимир Павлович». Именно Федотов В.П. изымал документы в золотом круге. Именно Федотову звонил Лис за разъяснениями. И именно Федотов сдал его неизвестным шантажистам. Лис резко распахнул дверь. За столом, сняв и повесив на спинку стула пиджак, сидел достаточно молодой человек, явно до 30 лет, склонный к полноте и внимательно следящий за своими волосами. Во всяком случае, пробор у него был расчесан очень тщательно. В расстегнутом вороте рубахи проглядывала толстенная золотая цепь. На руке скромно тикала швейцарская «Омега» ценой в $3000. Он изучал какую-то папку, которую быстро захлопнул, увидев неизвестного посетителя. «Что вам нужно?» — спросил он. Тон, возможно, был бы более строгим, если бы чутье не подсказало, что сюда без вызова абы кто не войдет. «Здравствуйте, Владимир Павлович!» Лис вынул удостоверение и раскрыл, поднес к надменному лицу, на миг зафиксировал и голосом продублировал имеющуюся там надпись. «Начальник отдела РОП, подполковник Коренев. Вчера я вам звонил». «Да, да». Рыжий Федотов явно чувствовал себя неуютно. Управление по борьбе с организованной преступностью очень часто выходит на ментов, потому что преступность тогда и становится организованной, когда имеет связи в милицейской среде. Коррумпированных сотрудников увольняют, а то и отдают под суд, что не прибавляет у остальных симпатий и расположенности к РУОПу. Не спрашивая разрешения, Лис сел на стул для посетителей и сразу перешел к делу. «Вчера я позвонил вам и спросил, в связи с чем изъяты документы в банке «Золотой круг». А вечером неизвестный человек позвонил мне домой и посоветовал не интересоваться банком, угрожая неприятностями. О моем интересе знали только вы, и утечка информации могла произойти только через вас». Лис рассчитывал напугать Федотова. Для этого он лично заявился к нему в кабинет под конец рабочего дня и прямо выложил суть своих претензий. Но тот не испугался. Больше того, Лису показалось, что на лице абэповца отразилось облегчение. «И какой у вас вопрос?» — равнодушно спросил Федотов и был прав, потому что Лис вопроса не задал. А на незаданный вопрос он явно не собирался отвечать. «Значит, это все не его инициатива», — понял Лис. «Действует по указанию руководства и считает, что прикрыт на 100%. Вопрос у меня простой. Как давно вы поддерживаете связи с гражданином Калашниковым по прозвищу Крест, руководителем организованной преступной группировки воров?» Теперь у Федотова отвисла челюсть. «Какие связи? Я про такого и не слышал-то никогда». «Именно Крест заинтересован в том, чтобы дестабилизировать работу банка. И, похоже, именно его человек звонил мне вчера. Я повторяю, что ни о чем подобном понятия не имею», — довольно твердо повторил абэповец. «Никакого креста я не знаю». «Хорошо», — покладисто кивнул Лис. «Об угрозе я должен сообщить в Москву и в УСБ и высказать свои соображения об источнике утечки информации». Теперь на холеном лице отразилось беспокойство. Если этот крутой руоповец напишет, что информация утекла от некоего Федотова, то ни один начальник не подумает прикрывать его задницу своей. Александры Матросовы в руководящем звене отсутствуют начисто. Проще отречься от него и от своих указаний и продолжать сидеть на насиженном месте. «Товарищ подполковник, документы в золотом круге я изымал по личному распоряжению начальника отдела», — официальным тоном произнес Абаповец. «О вашем звонке я тоже, как положено, доложил начальнику. Думаю, по этим вопросам вам лучше переговорить с ним». «Вот так, да?» «Ясно». Лис встал. «Он на месте?» «Уже нет. Будет завтра с утра». «Спасибо. Кстати, Тамара Федотова не ваша родственница?» «Нет, а кто она такая?» «Да ладно, неважно». Лис вежливо попрощался, но руку не протянул. Через час он узнал, что сотрудник налоговой полиции, побывавший в банке, тоже действовал по прямому указанию своего начальника. Интерес двух начальников различных ведомств к одному банку мог быть вызван случайным совпадением или, что более вероятно, командой, полученной свыше. От того, кто имеет право отдавать указания и АБЭПу, и налоговой полиции. Значит, в ближайшее время этот «кто-то» узнает, что, несмотря на предупреждение, мент дергает за ведущие к банку ниточки. Но лис дергал за ниточки не из простого любопытства. Отдергавшись, он приехал в Золотой Круг и зашел к Хондачеву. Цифровой сканер — вещь очень дорогая, милиции, да и ФСБ она не по карману. А вот банкир может по рекомендации хорошего консультанта приобрести такую замечательную штуку. — Ну что? — с порога спросил лис. — Есть? — Есть! — банкир протянул ему небольшой листочек бумаги. Байков не хотел этим заниматься. Такой уровень, можно шею свернуть. Пришлось нажать на него или работай, или уходи. Сколько ты ему платишь? 1000. И он хочет за эти деньги протирать штаны на стуле? Лис покрутил головой. Если мне моя контора окончательно остохренеет, приду к тебе на его место. Он заглянул в бумажку, где четким почерком банкира были записаны несколько телефонов с расшифровкой абонентов. Каргополов, куратор правоохранительных органов в областной администрации. Постряков, зам губернатора. Так он и думал. «Наверное, ничего не выйдет, Филипп», — с тяжелым вздохом сказал Хондачев. «Я тоже не сижу без дела. Поднял все свои связи, дергался как мог, и все без толку. Раз эти друзья за меня взялись, то не открутиться. Среди банкиров идет молва, что я уже полутруп. Подожди, может, что и выйдет», — не очень уверенно сказал лис. «Я разворошил муравейник. Сейчас они задергаются, засуетятся». Так и получилось. На следующее утро Каргополов доводил полученную информацию до Павла Сергеевича Пострякова. «Это некто Коренев, подполковник из РУОПа», — почтительно произнес Каргополов, приблизившись к огромному, почти свободному от бумаг столу. «Именно он прикрывает Золотой Круг. У них это называется крыша». «Но ведь это незаконно». Заместитель губернатора слушал отстраненно, полуприкрыв глаза и незаметно поглаживая правое подреберье. С его печенью пить запрещено, но на его должности запрещено не пить. Еще в давние застойные времена приехавший из Москвы высокопоставленный чин презрительно скривился в сауне на попытку объяснить воздержание. «Если вы такой больной, что не можете пить, то как вы можете руководить?» После этого Павел Сергеевич залпом огрел стакан коньяка и с разгону прыгнул в бассейн, а потом сидел в парилке на самой верхней полке, отстаивая право на руководящую работу. Право он отстоял, хотя потом неделю отлеживался под капельницами и пригоршнями глотал сверхдефицитный эссенциале форте. «Конечно, незаконно!» — возмущенно подтвердил бывший комитетчик. «Я организовал ему звонок с предупреждением не лезть в это дело». «Это правильно. Пусть занимается своей работой. Вон сколько бандитов и хулиганов развелось, по улице не пройдешь. Но он не послушался. Стал давить на людей из налоговой полиции и ОБЭП, которые проверяли этого Хондычева. Угрожал написать в Москву. «Да кто он такой, собственно говоря?» Постряков открыл глаза. «Почему позволяет такое?»
«Я тут собрал все данные на этого подполковника». Румяный крепыш положил на полированный стол прозрачную папочку с аккуратно подшитыми страницами. Но Павел Сергеевич презрительно отодвинул ее пальцем. Он считал ниже своего достоинства вникать в частности. Каркополов понял, что допустил ошибку, и принялся озвучивать содержание подшитых страниц. Его обвиняли в убийстве. Он сидел в тюрьме, но потом реабилитировали. Когда Воронцов пытался взять золотой круг под себя, у него вроде бы получилось, пока Хондачев не нанял Коренева. Все сразу изменилось. Дело затормозилось. Многие люди Воронцова поменяли свои позиции, а потом он сам скоропостижно скончался. Можно было бы считать это совпадением, но Хондачев еще до его смерти знал, что больше у него проблем не будет.
«Что же, по-твоему, он его убил?» Каргополов пожал плечами.
«Очень странная история. Прямо никто ничего не говорит. Больше того, стараются избежать любых оценок. Так всегда бывает, если дело нечисто. И вообще, в городе его боятся».
«Кто боится?» Холодный взгляд белесых рыбьих глаз уперся Каргополову в переносицу. У Пострякова имелось уйма неотложных и действительно важных дел. Вторую неделю городские коммунальщики не могли провести теплотрассу и газ к строящемуся новому дому Павла Сергеевича. А там всего-то 700 метров. Заканчивался срок пластиковой карточки в Лионском кредите. Продлевать надо самому, лично. Для французских банкиров он никакая не фигура, а обычный вкладчик. Так оно и лучше. Чем больше порядка, тем меньше шансов, что твои денежки пропадут. Но надо срочно ехать. Значит, придется сдвигать визит дружбы в город-побратим Лион. И в Москву надо заскочить, потому что без подогрева дружба с высокими людьми охлаждается. Да и люди эти тусуются в последнее время, как карты в колоде. Только с одним сошелся, глядь, надо уже к другому подхода искать. Хорошо, они не чинятся. Если ты знаешь таксу, никаких проблем не возникает. И потом прошел слушок, что у хозяина, товарища Лыкова, зашаталось вдруг губернаторское кресло. И это надо обязательно выяснить, причем заблаговременно, а не тогда, когда поезд уйдет. Да и зятек Лыковский наседает, просит насчет своего родственника. Или кто он там, какого-то Киршева? Совсем чувство меры потеряли. Того к высшей мере присудили, а он за него хлопочет. Ну да какая разница? Главное — вызнать судьбу хозяина. Если никуда он не денется, придется и Андрюшке угождать. С таким грузом забот вникать во всякую мелочевку не хотелось, да и сил на это никаких не было. Тем более сильно болела печень. Хотелось нажраться обезболивающего и лечь в постель. Но сегодня Лыков возвращается из Англии. Если бы знать, что слух точный, можно было бы заболеть и не встретить. Но раз такой уверенности нет, придется ехать. «Бояться», — неловко пожимая плечами, повторил Каргополов. «Я у Чебаняна спросил, еще у 2-3 человек. С ним, говорят, лучше не вязаться». «Кто такой Чебанян?» Постряков уже не скрывал раздражения. Бывший комитетчик молчал. Он понял, что допустил очередную ошибку.
Смешивать уровни компетентности нельзя. Тут должна быть строгая субординация. Нижестоящим можно приводить в пример тех, кто стоит выше, но наоборот никогда.
Сергей Николаевич, строго официальным тоном заговорил замгубернатора. Я вас не понимаю. Я, например, не боюсь этого вашего, как там его, судимого милиционера. И не понимаю, зачем вы так долго рассказывали мне о его сомнительных делишках. Кто он такой? Он даже не руководитель самостоятельного подразделения. Почему мы должны с ним возиться? Доложите Ивану Васильевичу Крамскому, это его епархия, пусть разбирается. И сообщите генералу мое мнение, таким людям не место в органах.
Павел Сергеевич сделал паузу, чтобы сказанное отложилось у подчиненного в голове.
«Вы меня поняли?»
«Так точно», — по давней офицерской привычке отчеканил тот. «Не то чтобы уставной оборот так въелся в плоть и кровь, просто он заметил, что военные фразы нравятся гражданским начальникам. Причем чем больше...» Чем более далеки они от жестких и тяжких реалий воинской жизни, и чем меньше к ней приспособлены. Пострякову четкий ответ понравился. Он смягчился.
«А что с этим, за которого просит Андрюша Хорошилов?»
Каргополов потопился.
«Тут, Павел Сергеевич, шансов практически нет никаких. Это же тот Киршев, который на женщин нападал. В черных колготках, помните?
8 убийств и 3 покушения. С изнасилованиями. К расстрелу приговорили. Теперь не исполняют. Значит, будет 20 лет сидеть. Что с ним сделаешь?»
Андрюша помочь просит. Говорит, не он это. А говорил будто себя, потому что били.
Постряков отвел глаза в сторону. Разговор был ему крайне неприятен. Но если Лыков когда-то полезет в эту историю, пусть знает, что его верный зам и близкий друг старался, не боясь испачкаться в дерьме.
Как помочь?
Психом признать? Тогда в особую психушку переведут, да тяжелыми препаратами заколют. И все равно 10 лет должен просидеть. Только столько там и не проживешь.
«Не знаю».
«Ладно», — подвел итог Постряков. «Крамской это знать должен. Будешь с ним про милиционера говорить, и этот вопрос задай».
Румянец на щеках Каргополова приобрел нездоровый багровый оттенок, на лбу выступил пот.
«Извините, Павел Сергеевич, но я с генералом об этом говорить не могу. Не мой уровень. Я даже намекать на это право не имею. Это же такое дело.
Вскочив, он заходил по кабинету. Постряков никогда не видел исполнительнейшего крепыша-боровичка в таком волнении и никогда не слышал от него столь категорического отказа. Заподозрить Каргополова в неисполнительности он не мог. Тот был многократно и всесторонне проверен. Человек-инструмент, что скажет, что и сделает. Видно, действительно, тут вопрос особый. К тому же он не руководитель.
Хорошо, Сергей Николаевич, успокойтесь. Я сам переговорю с Иваном Васильевичем. Можете быть свободным.
Выйдя в приемную, Каргополов как подкошенный упал в кресло. Где-то глубоко в нем еще сидела крохотная частица офицера контрразведки, и эта частица вопила сейчас во весь голос. Совсем охренели, никаких краев не видят. Маньяка-убийцу освобождать затеялись, и я об этом должен начальнику УВД сказать. Так, мол, и так, вы своего Коренева из милиции выгоните, а смертника Киршева освободите. Вас об этом сам Павел Сергеевич Постряков просит. Ну, педерасты, зажрались до сала в мозгах, оборзели от безнаказанности.
— Вам плохо, Сергей Николаевич? Может, врача? — участливо наклонилась к нему Софья Павловна,
секретарь заместителя губернатора. Сердце прихватило. Голос звучал хрипло и слабо. «Сейчас я вам валидольчика. Или сразу нитроглицерин?» «Спасибо. Валидола достаточно». Прохладный вкус мяты под языком привел его в чувство. «Сейчас я доложу Павлу Сергеевичу, пусть вас на машине отвезут домой». «Ни в коем случае!» — испуганно вскочил Каргополов. «Все уже прошло, а у меня много работы».
Софья Павловна недоуменно наклонила голову. Она хотела сделать как лучше, но чуть все не испортила. «Свои чувства и ощущения надо сохранять внутри, иначе можешь в мгновенье ока вылететь из команды. Брезгливость и свободомыслие здесь не поощряются. А вылетев, утратишь все возможности. И что тогда? Остаток не то чекистского менталитета, не то простой порядочности вряд ли поможет сохранить тот уровень жизни, к которому привык. Вряд ли сможет обеспечить семью. Я вас прошу, ничего не говорите Павлу Сергеевичу, пожалуйста. Софья Павловна, хорошо, хорошо. Женщина кивнула. Вряд ли она поняла, что происходит. Каргополов пошел к своему кабинету. Постепенно он успокаивался. В конце концов, делать нечто вопиющее, вызывающее бурный протест, крохотные частицы прежнего Каргополова заставляют нечасто. Можно перетерпеть. Сейчас он даже гордился своим порывом. У Пострякова, небось, ни одна самая гнусная мерзость не вызовет подобных чувств. Но он ошибался. Павел Сергеевич тоже был вне себя. Дожили. Ни партийной, ни простой человеческой совести не осталось. Да где это видано душегуба из тюрьмы спасать? Раньше партбилет на стол за такого родственника дал с должности поганой метлой. А теперь кто меня поймет? Крамской поймет? Вчера я его за убийство в центре города распекал, а сегодня убийцы прошу снисхождение сделать, потому что так, видите ли, губернатор хочет. Даже не губернатор, а зятек его. Но теперь они семья, значит, заодно. Пригрел какого-то босика, дочку за него отдал, а я должен в этих мерзостях ковыряться». Какими глазами на людей смотреть? Какой мы им пример подаем? Но и Павел Сергеевич в конце концов успокоился. Есть вещи, с которыми он, как порядочный человек, согласиться не может. Но если вынуждают, куда деваться? Есть дисциплина, есть субординация, есть, наконец, корпоративность. Если руководители области друг друга не поддерживают, дело кончается плохо. Поэтому стоит ему заортачиться, и Лыков сразу выкинет из команды, и повод найдет солидный. Не подкопаешься, не оспоришь. И потом, спорить хорошо, пока ты у власти. Как только власть отобрали, поджимай хвост и дуй куда подальше. Иначе... вообще все отберут, да еще и в тюрьму упекут. Мало, что ли, примеров. Но все от губернатора зависит, а не от зама. Он человек системы и против нее идти никак не может. Значит, он ни в чем и не виноват. Дав выход своему гневу и успокоив сам себя, Пострякова вернулся к текущим делам. Придвинув телефон, он стал набирать номер мэра города. За две недели не проложить 700 метров теплотрассы — это просто безобразие.